поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Ми виходимо щопонеділка о 12-й годині за київським часом. І, як правило, ми робимо такий ефір в студії Радіо М. Але якщо ви нас слухаєте на FM-хвилях, або, можливо, бачите картинку і думаєте, щось у нас нове на студії, я скажу так, щось нове?
Дуже.
Щось нове оновлення. У нас сьогодні спецвипуск, тому що ми сьогодні ведемо нашу програму у стінах, друзі, церкви. І це, мабуть, знаєте, ну, я мій перший прямий ефір у стінах церкви.
Але не останній.
Але не останній.
Так, так.
Це 100%. Да. Пастор Сергій, я вас вітаю.
Вітаємо, Ігоре.
Давайте так, розкажіть нашим слухачам, де ми взагалі зараз знаходимось.
Ми знаходимося в місті Київ. Це саме головне, це серце нашої родини.
Да.
Ну, на лівому берегу, в Реформатській церкві Благодать. А, собственно, не в самой церкві, а в зданні церкви, тому що церква – це, прежде всего, люди, і карантин це нам показує дуже хорошо.
Угу. Я мушу нагадати, що пастор Сергій Наколу є пастором церкви, де ми збираємося. Я вам хочу подякувати за те, що в нас є така можливість тут збиратися. І мені здається, так набагато цікавіше. Знаєте, друзі, ми зараз знаходимося в будівлі. До речі, хто не бував в... Ну, чи можна назвати вашу церкву як протестантську церкву?
Так, звісно.
Ось. Якщо ви не бували в подібного роду церков, я вам дуже раджу прийти. Тому що інколи чую про те, що там не так, як ми звикли там православних або греко-католицьких церквах. Але насправді, от ми знаходимося і навіть чутно акустику, да, ось
так.
Тих, як ми говоримо, і ну, атмосфера Божа, вона тут присутня. Ми знаємо, що Кабінетом міністрів України було постановлено, що не можна збиратись більше 10 осіб да, разом, і навпаки навіть радять залишатися вдома. І наш президент Володимир Олександрович, він звертався до усіх лідерів різних церков, яким одним з яких є ви, в лідер церкви, ви пастор, що, будь ласка, не проводьте, залишайтеся вдома, не треба нічого проводити. І хочу запитати, як це відобразилось на вашій церкві?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я даже специально сделал выпуск, видеовыпуск, как членам нашей церкви, так и к нашим гостям, что ввиду карантина мы богослужения не отменяем. Это очень важный момент. Богослужения мы не отменяем, мы просто их перевели в онлайн-режим.
Да? Цикаво.
Да, то есть суть не меняется. Мы все равно, несмотря на расстояние, мы все равно собираемся в день Господень в воскресенье и проводим богослужение. Поэтому в этом есть все равно позитив. Это, конечно, не идеал однозначно. Я сравниваю такое вот онлайн-богослужение с электронной книгой. Вроде бы как бы и книга, вроде бы и читаешь, но все равно это же не то, когда вот ты берешь книгу, особенно Библию, да, вот. Даже специфический запах есть, ты можешь взять ее, открыть и читать Слово Божье. Все равно, конечно же, карантин нам показывает, что онлайн-богослужение это хорошо, и мы можем ими пользоваться, но, конечно, лучше, когда богослужение есть настоящее, да, когда живые люди, общаемся друг с другом, но мы придерживаемся принципа, что возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя, а это означает, что заповедь «не убий» распространяется также и на карантин, на соблюдение карантина. В данном случае мы полностью согласны с нашим президентом, с кабинетом министром в том, что мы максимально должны использовать те средства общие, которые у нас есть, профилактики, карантина, для того, чтобы не позволить распространять этот вирус в дальнейшем по нашей стране.
Тобто церква, вона не зупиняє свою роботу?
Ні.
І все, але все переходить в онлайн. Ви знаєте, дуже цікаво, тому що ну, ми звикли завжди до церкви, що ну, потрібно збиратися разом, це зал богослужіння або храми. І важко собі уявити. Давайте в декількох словах, як це відбувається, я не знаю, це стоїть камера, або, наскільки я розумію, телефон, і ви доносите до прихожан своєї церкви проповідь, Слово Боже.
Ну, у нас это, мы называем это гибридным богослужением, что имеется в виду. То есть, так как до 10 человек мы все еще можем собираться, если правительство наше скажет, что нельзя, нужна полная изоляция, конечно же, мы перейдем исключительно в онлайн-режим. Но обычно есть у нас актив церкви, это пресвитеры церкви, это те, кто занимается там социальным служением церкви, активные члены церкви, они приходят сюда. У нас в воскресенье было 6 человек вместе с пастором. И обычно вот как мы сейчас с тобой ставим камеру, включаем, и богослужение проходит в обычном режиме. То есть у нас весь ход богослужения на слайдах, песни есть, поэтому где кто находится дома, я всегда говорю, когда пастор говорит, встаем для молитвы, то, пожалуйста, вставайте. И, конечно же, нужно одеться соответствующим образом, не валяться там на диване. Ритуалы повседневного дня Господня должны соблюдаться, они должны держать нас в тонусе.
Коли люди дома збираться? Ну, дійсно, тому що можна подумати, що, знаєте, ну, якщо ти вдома, то, грубо кажучи, дійсно лежачи на дивані десь, і втрачається ось цей, ну, якби аромат. Але ви вірно підмітили, що богослужіння онлайн – це як електронна книга. Начебто електрон, начебто і книга, ти читаєш, але все одно щось не те. Таке запитання. Я чув від деяких людей, що вони говорять, але все одно це не те. В плані потрібно все-таки збиратись, і це в якомусь навіть розумінні є богохульництво, знімати служіння онлайн, да, там, тобто вивантажувати там все в інтернет, щоб люди дивилися, але разом не збирались, тому що ну, такого ми не бачимо в першоапостольській церкві, да, коли там учні Ісуса Христа вони збиралися, тобто там ну, онлайн, звісно, що тоді технічно не могли зробити, але там якось, наприклад, дистанційно проводити зібрання, і в історії церкви такого не видно. І хтось вважає, що це не є правильним. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, прежде всего, ми повинні говорити об обычном порядке вещей, которые существуют, установлены Господом, и необычные обстоятельства, которые у нас существуют. Так вот, сейчас у нас необычные обстоятельства. Это не будет продолжаться, я надеюсь очень, что это не будет продолжаться длительное время. Это исключение из правила, которое подтверждает общее правило. Я считаю, что один из аспектов карантина, который у нас сейчас есть, это то, чтобы мы соскучились по общению живому, реальному, да, и уже многие члены церкви говорят, я уже соскучилась, я так хочу быть с братьями и сестрами, да, там, пообщаться, Слово Божье вживую услышать. Вот это очень важный момент. Ну и, конечно же, мы можем увидеть, что вот эти исключения из общего правила, они прежде всего нам подчеркивают, что есть обстоятельства определенные, когда Господь побуждает нас быть креативными, и всегда это такой вот стимул для того, чтобы развивать дальше различные служения. И даже вот в контексте моей церкви могу сказать, что многие наши сестры пожилые, мы их называем золотой молодежью, да, там 75 плюс, там 85, вот у нас Валентина Ивановна есть в Обухове, она живет. Обычно она всегда приезжает на богослужение, теперь мы к ней в Обухов приезжаем. Так вот, они сейчас все на Фейсбуке и разбираются в технических особенностях всего того, что там происходит. И надеюсь, даже вот мы запустили образовательные программы от нашей церкви, они будут тоже их проходить в онлайн-режиме. Это, конечно, не идеал 100%, и мы подчеркиваем важность живой общины, живых людей из плоти, крови, общения, да, когда ты можешь обнять, в некоторых сферах даже святое лобзание, братья с братьями, а сестры с сестрами.
Это верно подметить.
Да, это очень важный момент. Ну или муж с супругой, например, так, только в таком случае. Поэтому я не вижу здесь огромной проблемы, нужно пользоваться возможностями, которые Господь дает, креативными быть в этом отношении и начинать ценить тот обычный порядок вещей, который у нас существует. Это то же самое, когда вот живешь, раз, заболел, да, там, переломал ногу, лежишь в больнице, потом начинаешь ценить, а, вот Господь мне дал ноги, это ж так замечательно ходить, бегать, да. Поэтому вот такие обстоятельства, да, показывают нам, кто есть Бог, кто есть мы и как мы от Него зависим.
Я думаю, насправді переоцінка цінностей зараз проходить у багатьох людей з приводу спілкування. з приводу навіть, друзі, пробачте, але роботи звичайного громадського транспорту. Да,
да.
І мені здається, що зараз така класна нагода тим людям, які не хотіли там або боялися, сумнівалися, довго думали, коли їх запрошували до церкви, долучатися до подібного роду прямих ефірів. Наскільки я знаю, що пастор Сергій Накол проводить щонеділі такі подібного роду онлайн-богослужіння. У котрій годині у вас починається?
Об 11.
Об 11 годині щонеділі, ну, за київським часом, звісно. Тому, друзі, долучайтеся, знаєте, просто подивитися онлайн. Це, мені здається, набагато легше, аніж прийти кудись там, да? Ну, це як такий перший крок. А потім вже після того, як карантин завершиться, можна із задоволенням приходити.
Розвіртуалиться, як у нас зараз говорять.
О, да? Я такого терміну не чув, але мені подобається. Да. Да, або я чув, що говорять перейти з онлайну в офлайн.
Навіть таку можливість.
Давайте будемо вже проводити богослужіння офлайн, я чув. Досить вже онлайн, давайте хоча б вже хочеться онлайн, офлайн. Ви сказали, що проводите прямі трансляції, онлайн, богослужіння. А чим ще займається ваша церква? Угу. Що ви ще робите як пастор? Да? Тому що, ну, здавалося б, ну все, тепер навіть з людьми не потрібно спілкуватися, поставили собі камеру і, або телефон, вийшли в прямий ефір і все. Ну, тобто там роботи... Така не легка. Може навіть зробити відеозаписи там на декілька років наперед.
Да. Ну, во-первых, конечно же, мы проводим богослужения в онлайн-режиме. У нас есть общение, несмотря ни на что, здесь, в церковном здании, когда приходят братья и сестры, или по отдельности я встречаюсь с нашими членами церкви, или с ребятами, которые есть в нашем районе, которые до недавнего времени посещали наш клуб «Скала». Есть такой специальный клуб для молодежи. По пятницам мы проводим в 18:00. Ну и, конечно же, я запустил образовательный проект, который касается объяснения вероучения нашей церкви, там, изучения Библии, то есть тоже любой может присоединиться и рассматривать это. То, что касается моих непосредственных обязанностей как пастора-учителя, но мы в то же самое время понимаем, что нужно служить Господу и словом, и делом, как Господу, так и людям. Поэтому, например, мы неоднократно уже посетили нашу пожилую сестру в Обухове, Валентину Ивановну, посетили наших сестер пожилых, которые нуждаются в продуктовых наборах, да. Другая наша сестра от церкви, Наташа, она пошила, она профессионально швея, пошила многоразовые специальные маски, особенно для наибыш уразливых, так вот, с категорией, скажем так, в церкви, которая есть, да, то есть там 65 и плюс, к примеру. Вот мы в это воскресенье развозили эти маски, передавали их, общались также с нашими пожилыми членами церкви. Еще очень интересный момент, в прошлое воскресенье мы приехали к Валентине Ивановне, она самый старейший наш член церкви в Обухове. Я говорю, Валентина Ивановна, ну что?
С какие руки?
85.
Класс.
Да, 85 лет. И до недавнего времени, до карантина, она практически постоянно, вот это 45 километров от Обухова, в церковь всегда приезжала в зной, в снег, в дождь. Вот это такой вот пример просто, не поразительный пример, да? Когда многие говорят, ну я не мог прийти в церковь, вот там что-то случилось. Тут сестра 85 лет. Да, да. Так вот, что интересно было. Прошлое воскресенье мы посетили Валентину Ивановну, узнали, что она не могла войти в онлайн-режим на Фейсбуке, потому что у нее очень старенький смартфон, и технические характеристики не позволяют это сделать. Мы сделали объявление в Фейсбуке. Кстати, вот эта сила Фейсбука, социальных сетей на самом деле. Не прошло и суток после того, как мы попросили, если кто может, пожалуйста, подарите смартфон сестре, чтобы она могла смотреть в онлайн-режиме богослужения, да и вообще просто общаться. Не прошло и суток, одна сестра пишет нам, а у меня есть смартфон, да, он хороший, хорошие характеристики, пожалуйста, я подарю. Наш брат, пресвитер Юрий, поехал, взял действительно смартфон, и вот в воскресенье мы подарили этот смартфон Валентине Ивановне. Так что в следующий раз наша сестра, 85 лет, технологически продвинутая, будет уже, я надеюсь, участвовать вместе с нами в онлайн-режиме.
Неймовірно. Мені здається, що все, виправдань нема. Нема виправдань і для тих людей, які говорять, та я там щось в цих ваших телефонах не розбираюсь, там, да, або щось на кшталт цього. І так само для молоді, вже, як маю на увазі, не поважно, золотої молоді, не просто чуючи такі подібного роду приклади, ну, це, ну, заслуговує на повагу. А до саме до підлітків, для молоді, які говорять, та там щось не хочеться їхати, ліньки, а тут сестра, мається на увазі сестра во Христі, поважного віку, просто їде, ну, це дуже класно. Круто чути, що церква долучається до всіх проєктів, да, мається на увазі, коли, ну, світ, весь світ, да, тому що ця пандемія, вона охоплює весь світ, карантин, коронавірус, і церква, вона не залишається осторонь, а вона вмикається в подібного роду історії, і, наприклад, вашої церкви це допомога, це шити маски, ну, мені здається, що це дуже поважно. Чи згадаєте ви приклади в історії світової церкви? Ми вже так плавно переходимо до нашої сьогоднішньої теми. Тема нашого сьогоднішнього ефіру, що церква вона не на карантині. І церква, ми розглянемо також приклади зі Святого Письма під час карантину, чи взагалі відбувалося воно, що це не щось нове, не нове явище. Чи згадаєте ви якісь цікаві приклади, як поводила себе церква під час подібного роду карантину або, ну, чуми, багато ми знаємо було такого в Європі. Що ви на це скажете?
Ну, я думаю, спочатку ми построїмо фундамент, тому що...
Святого Письма.
Так, звісно. Чому? Тому що церква-то завжди діяла на чому основанні Священного Писання. Да? І я думаю, нашим радіослушателям і взагалі нашим зрителям, да? Ми вже в такому форматі, так, що тяжело, я ще по старинці називаю радіослушателям.
Глядачам та слухачам.
Так, так, спасибо большое. Мы должны отметить несколько интересных моментов.
Ось то, что вы правильно, одразу видно, что людина пастор, учитель Божьего слова. Я там сказал, давайте так, так, а вы давайте фундамент. И начинаем с главного фундамента Слова Божьего. Я, друзья, просто не могу про это не сказать. Давайте мы, кто зараз нас дивиться в стримах, покажемо просто Біблію, яку ви тримаєте на руках.
Це наша церковна Біблія, да, можеш взяти її.
Вау, дякую.
Да. Чувствуєш енергію?
Я відчуваю, по-перше, вагу, якість, ну, дійсно, якби, ну, в гарному розумінні цього слова енергію, а все тому, що, друзі, це тут шкіра, і пастор Сергій мені сказав, що це, тут навіть написано handmade, тобто зроблено власними руками. І, ну, розкажіть краще ви, тому що я, щоб не було зіпсованого телефону, що це за Біблія, яку ми тримаємо в руках?
Та ми заодно можемо ще якби і розказати о наступному нашому інтерв'ю, яке буде, да? Діло в тому, що це необычна Біблія. Во-первых, це наша церковна Біблія, вона завжди знаходиться у нас на столі во время богослужения в відкритому виде. Це дійсно кожаний переплет, ви тут можете увидеть тиснення, нашивку Альфа і Омега, да, це символ нашого Господа.
Початок і кінець.
Да, да, початок і кінець. І це Біблія – подарок, подарок від нашого брата, який знаходиться на пожизненному заключенні в Бердичі. Чивской колонии. Вот. И почему? Мы долгое время уже его поддерживаем, и финансово поддерживаем, духовно поддерживаем. Каждый месяц мы приезжаем, проводим там богослужение, вечерю Господню. И брат говорит, что, ну, знаете, я хочу вот служить на нашей церкви, а не просто получать. И вот одно из вещей, которое он сделал, это вот Библия в кожаном переплете специально для нашей церкви. Это хорошо, когда есть вот взаимослужение, да, то есть не только потребительство с одной стороны, а взаимодействие церкви и человека, который находится в вузах. Это тоже очень хороший пример. И у нас будет интервью, я надеюсь.
Так, мы записали интервью с братом Володимиром, який є прихожанином церкви, який знаходиться на довічному в'язненні. І ми зараз в процесі монтажу, друзі, там залишаються певні деталі, але ми сподіваємось, віримо, що на цьому тижні вже це інтерв'ю вийде, і ви обов'язково його подивіться, дуже-дуже цікаво. Отже, повертаємось до Біблії. Що ми зараз виказали до істоків, да?
Фундаменту.
Де знаходиться цей фундамент?
Перше, Одно из самых древнейших упоминаний о карантине находится именно в священных писаниях Ветхого Завета. Это тоже очень интересная особенность, поэтому, друзья мои, мы уже 150 раз говорили о том, что Библия — это не просто некая старая или устаревшая книга на самом деле. Ну, вы, по сути, вот все эти моменты, они заложены в ней изначально. Со всем этим сталкивался народ Божий, и поэтому мы можем черпать отсюда, конечно же, информацию и применять в своем современном контексте. Поэтому, смотрите, вот книга Левит, 13 глава, там упоминается о священнике, который в те времена исполнял не сугубо только вот функцию религиозную, да, то есть он, конечно же, исполнял функцию в скинии, это переносной был храм, или в храме, собственно, построенном, но также он исполнял функции и врача, да, и санитара исполнял. И одна из обязанностей священника была то, чтобы определять, заболел ли человек инфекционным заболеванием, там, будь то проказа, будь то лишай или многие другие проявления различных болезней, которые были в то время. Так вот, Слово Божие, это Левит 13 глава, говорит о том, что если он находит человека, который болен реально, и этот человек представляет угрозу для большего количества людей, для своей семьи, для своего клана, для общества в целом, тогда у него было право изолировать или отправить в карантин этого человека. И это не было, а не соблаговолите ли вы отправиться в карантин? Нет, сказали, идти в карантин, значит идти в карантин. Священник был наделен таким правом.
Поэтому, а да. Чи є у вас така влада сьогодні?
У меня нету, я пастор, да.
Якщо хтось вас, ну, відповіли, але я думаю, що це доречно. Але ми бачимо, що, ну, свого роду священники у книзі Левит, вони мали певні права навіть лікарів-санітарів.
Да, да, совершенно верно, однозначно. Они обладали определенными знаниями, передавали из поколения в поколение, поэтому это не просто был религиозный исполнитель неких ритуалов, угу. И не более того, да, он был и учителем, он был и санитаром, он был и врачом, да, и швец, и жнец, да, 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 это обязательно, да, священники, пророки зачастую это были одними из самых образованных людей своего времени, угу. Однозначно. И еще интересный момент, связанный с карантином, то, что если он видел, что инфицирована даже одежда, были приказы, которые говорили о том, что нужно сжигать всю эту одежду, да, для того, чтобы не распространялась инфекция. Поэтому можем уже за тысячи-тысячи лет до того, с чем мы сталкиваемся, эти все предписания уже существовали, и они записаны в Библии. Но есть еще один пример, это книга Второзакония.
Давайте.
Знаете, когда я обычно ребятам из нашего молодежного клуба «Скала» или деткам из воскресной школы в лагере начинаю зачитывать этот текст, они начинают такие хи-хи-хи-хи, там, так, хихикать, да, вот это смешно им. Но на самом деле это тоже очень важный текст из 23 главы 13 стиха. В книге Второзакония, это самая любимая книга, кстати, нашего Господа Иисуса Христа. И здесь также есть закон. А потому что книга Второзакония, она суммирует собой все учение Пятикнижия. Угу. Вот для того, чтобы понять Пятикнижие Моисеева, да, необходимо прочитать и досконально знать Второзаконие. Христос знал досконально Второзаконие, поэтому он понимал самую суть и Пятикнижие Моисеева, которое все говорит именно об Иисусе Христе.
Про него, так.
Да, да. Так вот, здесь есть закон какой? Закон именно поддержания, профилактики заболеваний, да, и распространения заболеваний. И он звучит...
Неймовірно. Да, невже це в Біблії, да. Книзі, ну, да, на, Пятикнижі Моїсея, так названа, і повторення закону українською мовою перекладається, Второзаконня. Ну, знаєте, якось, я думаю, що той, хто чує, подумає, та не там якийсь, ну, там купа закону. Ну, всі знають, не вбивай, не кради, не зраджуй, там, не заздри. А тут ми бачимо, що навіть не просто є такі установи в вигляді 10 заповідей, а ще є додаток, який говорить про те, що навіть профілактика захворювання, як ви сказали.
Да, однозначно, і розпространення інфекційних заболівань. Тобто цей закон називається закон лопатки, пожалуйста, запам'ятайте його. 23 глава книги Моїсея, Второзаконія, да, 13 стих, він звучить следующим образом. Кроме оружия твоего, да, у них должно было быть оружие для того, чтобы защищать свою семью, для того, чтобы защищать свой народ, должна быть у тебя и лопатка. палатка. Другими словами, как оружие помогает тебе защищать от врагов, так и лопатка – это то же самое профилактическое оружие, которое помогает тебе заботиться о своих родных, близких, согражданах. Обратите внимание на этот принцип. Да? То есть у тебя в одной руке оружие для защиты от внешнего врага и поддержания порядка, там, функции полиции, которые должны были быть. И также у тебя лопатка как профилактика медицинская, чтобы не распространялись заболевания. Что же дальше пишет Слово Божье? И помните, это Слово Божье, богодухновенное, и мы можем видеть, насколько оно действенное. Должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, то есть, другими словами, ты не мог, вот вышел со своей палатки, а не справить мне естественную нужду, да, по-большому, например.
Вот для чего идет.
То есть ты не мог вот там, где ты находишься, сесть себе, наложить, извините за выражение, вот как, к сожалению большому, мы видим много видеорепортажей и фотографий из некоторых африканских стран.
Так, ну, ви знаєте, друзі, навіть і далеко не потрібно йти там до африканських або країн там Азії, Індія, Бангладеш і тому подібне. У нас, на жаль, сьогодні хлопці там, да, можуть, або там дівчата, ну, коротше кажучи, різного роду компанії, невиховані люди роблять це там або в під'їзді десь, або десь на вулиці часто бачиш. Ну, коротше кажучи, ви це самі все знаєте, не будемо на цьому акцентувати увагу.
Да, и смотрите, тут четко говорится, ты должен выйти вне стана, вне того места, где ты находишься. Ты не мог гадить, да, там, где ты живешь. На самом деле, вот это выражение даже «не гадь там, где ты живешь», да, оно же взято тоже из Библии, если вы не знали. Да, да. Теперь смотрите, как сделано. Когда будешь садиться вне стана, выкопай этой лопаткой яму, да, сделай свое дело именно в эту яму. Ты не мог просто, да, представьте, там миллион человек, Израиль в пустыне, если каждый будет садиться без лопатки и без ямки. То есть вот это, знаете, как Ахтун Минен, да, то есть внимание, мины везде находятся. Это, и это разносчики заболевания, однозначно, очень быстро.
Ну и смотрит. И...
Однозначно, да, то есть это не просто, да, там какой-то такой вот запах. Дальше что? Выкопай яму и опять зарой ею испражнение свое. Ибо Господь Бог выходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих твои руки. Угу. Другими словами, ты должен гигиену поддерживать, потому что в твоей среде находится Господь, и посредством этой лопатки, как и оружия, Господь защищает тебя от врагов твоих. И врагами твоими в данном случае могут быть даже как все самые различные переносчики инфекционных заболеваний.
Вирусы, да, можно сказать. Да, да, вау, да. Слухайте. Друзі, є таке слово, яке називається «откровення», да? Це те, що для тебе було раніше щось закрите. І я, мабуть, нашу кожну програму веду, я не можу сказати навіть, що як просто бесіди такі дуже, дуже приємні. Отримую постійно від вас «откровення», і я ніколи навіть не міг подумати. Я чув про цей вірш, що там є про лопатку, але думаєш, ну, в принципі, все зрозуміло, йди собі там, якби, звичайні норми гігієни, але про те, що це захищає, це дуже-дуже сильно. І це свого роду звертання до людей, які сьогодні нехтують звичайними питаннями гігієни, тому що є певні крайності. Одні люди, які кажуть, що потрібно зачинитися вдома, не виходити на вулицю, просто там все оприскати антисептиком, спиртом, в масці ходити постійно і нікого до себе не впускати і не випускати. А інші люди, які кажуть, та це все там таке, Господь наш пастор, він про нас піклується, не потрібно там, ну, коротше, не потрібно там видумувати, вигадувати, не боятися, або буде то, чого я боявся, то мене і постигло. І люди йдуть, там спілкуються з усіма, там навіть вітаються, обнімаються, ну і ви самі все розумієте. Дві крайні ще такі є. А тут ми бачимо, що є у Бога баланс.
Да, однозначно, потому что Бог действует в провидении посредством также и обычного порядка вещей. И в данном случае мы видим, что Бог устанавливает обычный порядок вещей, который заключается в следующем. Если ты не будешь мыть руки, ты можешь подхватить заболевание, поэтому тебе необходимо мыть руки. Это в контексте Божьего откровения, в контексте, как здесь говорится, Божьей святости. То есть, если ты хочешь святить своего Господа, также и гигиена является неотъемлемой частью соблюдения этого естественного порядка вещей.
А ось з цього приводу виникає запитання. Наскільки я пам'ятаю, що ми бачимо вже в новому заповіті історію, коли учні Ісуса, вони вечеряли, і прийшли учителі закону, фарисеї, така певна була група того часу, і вони говорять, а чому це, у Ісуса запитують, а чому це твої учні, вони руки не помили перед тим, як їсти, да? Ісус їм відповів, що а ось що відповів, я не дуже пам'ятаю.
Да, ну це дуже важливий момент. Эти люди меньше всего думали о гигиене на самом деле.
Ага, то есть, самый закон.
Да. Они задавали вопрос о ритуальном омовении. То есть дело в том, что омыть руки, да, тот, кто поддерживается гигиеной, они там омывали руки. Это просто омыть руки. Но там был специальный ритуал, да, вот, который предписывал, каким именно образом тебе необходимо омывать свои руки для того, чтобы начинать вкушать пищу. То есть их интересовало не вопрос гигиены, а вопрос ритуала, который они сами разработали и который ожидали от Господа Иисуса Христа. И, конечно же, в данном отношении мы не можем применять это к гигиене как таковой.
Дякую, что вы ответили.
Это очень важный момент. И то, что касается вот обычного порядка вещей, мы видим это с законом о лопаткой, да, то есть человек не говорит, что я наложу, извините за выражение, кучу, да, и Господь сверхъестественным образом будет хранить Божий народ и постоянно за нами убирать эти кучи. Нет, естественный порядок вещей говорит о том, что Бог тебе предписывает в обычных обстоятельствах поступать подобным образом. Да, точно так же человек, которого найдена там проказа была, то, что мы читали из Левита, он не говорит, но Господь меня просто сейчас исцелит моментально, и все будет замечательно. И ты, священник, не имеешь права меня отправлять в карантин. У тебя мало веры, да, на самом деле. Мы этого не видим. Тоже есть обычный порядок вещей, которым Господь действует. В Новом Завете есть удивительное место в книге Деяния, где говорится о том, что апостол Павел сверхъестественно исцелял людей, и Господь действовал через него мощным образом, и люди исцелялись реально, как тогда, так и сейчас они сверхъестественно исцеляются. Масса есть примеров этому, и людей, которые могут рассказать, поделиться, и в нашей церкви также есть такие люди. И в то же самое время говорится, что когда апостол Павел сверхъестественно исцелял людей на этом острове, Лука, его сотрудник, в то же самое время лечил людей обычными лекарственными средствами, которые он брал из окружающей среды. То есть апостол Павел сверхъестественно исцелял, а Лука, опять же, благодаря общему провидению Господа, также использовал обычный порядок вещей для того, чтобы исцелять людей. То есть вот так оно взаимодействует. Бог волен действовать как в обычном порядке вещей, так и идти против Него необычным образом.
Ну, ви знаєте, я думаю, що насправді ось цей, як ми кажемо, да, звичайний порядок речей, він теж прописаний Богом, але ми, на жаль, чомусь дуже часто його відміняємо. Ми думаємо, що чомусь, якщо там є Бог, то звичайні речі, вони там вже не актуальні. Але ми бачимо, що Ісус, так, ну, він є еталоном для нас сьогодні, як для християн. Він не відміняв їх, навіть коли він був спокушений дияволом в пустелі, то він сказав там, ну, стрибни, бо ангелам ж твоїм він заповідає, щоб тебе тримали. Але Ісус відповів, що не спокушай Господа Бога свого, тому що Ісус розумів звичайні закони гравітації, так само з приводу податків, коли підійшли до Ісуса і сказали, що чи потрібно кесарю платити гроші, да, за податки. Ісус взяв монету і запитав, чи я там хто намальований на монеті, і сказав, що кесарю кесарю, а Богу Боже, таким чином пояснивши, що і потрібно податки давати в державу, якщо ви працівник, да, тому що теж знаю багато людей, які кажуть, та, на що там податки платити, а Богу так само треба давати пожертви, десятини, приношення і не залишати цього. Тому дуже цікаво, да, що Бог, він не суперечить своїм принципам, які він поставив.
Однозначно, да. Это мы видим постоянно в священных писаниях. И очень интересно то, что люди, которые пренебрегают обычным порядком вещей, установленным самим Богом в его же провидении, ссылаются на 90-й псалом. То есть они, по сути, используют аргументацию сатаны. Потому что 90-й псалом, он показывает божественное всевластие. Он показывает, что Бог это может делать, но не нужно Богом манипулировать. Потому что тут получается язычество. Языческая религия, она что делает? Идея о том, чтобы посредством жертвоприношения или молитвы манипулировать божеством, чтобы он выполнил твою волю. Да? Христианство и, конечно же, иудаизм, который был во времена Ветхого Завета, он всегда подчеркивал, Бог всевластен, Бог суверенен, не нужно им, не он твоя марионетка, да? Не можешь ты как бы им манипулировать на самом деле. Он способен заповедать ангелам, и они понесут тебя, и да не подкинешься камень ногой. Но если это ему угодно, и он это сделает. А так получается, сатана мне сказал, я сейчас вот, я на короткой ноге с Богом, да, сейчас скажу, давай, пусть понесем его. Но обычный порядок вещей никто не отменял.
100%. Ми розібралися з приводу основи, да, з приводу фундаменту, що як це відбулося в Біблії, ми читали книгу Левита, книгу повторення закону. Наскільки я розумію, в Новому заповіті ми з подібного роду історіями не зустрічаємось.
Ну, потому что в Новом Завете не нужно повторять то, что и так есть. Да? Это Слово Божие. Апостол Павел говорит, что Ветхий Завет – это Слово Божие живое и действенно, да? И что оно богодухновенно. Поэтому многие вещи Иисус не повторяет, потому что они и так есть в Священных Писаниях. Вот. Ну, а мы можем как раз уже плавно перейти к истории церкви. И вот я недавно читал книгу известного социолога Родни Старка, он очень известен в США. Книга была опубликована в издательстве университета Принстона, то есть довольно-таки такое серьезное издание. И вот Родни Старк как социолог рассматривает деятельность христианства в ранний период времени. И вот он касается также и темы, как христианская церковь вела себя во время социальных потрясений и эпидемий. Так вот, что интересно, Родни Старк, социолог, говорит с точки зрения социологии и истории, что бурный рост христианства не в последнюю очередь был связан также и с тем, как христиане действовали во время эпидемии. Один император, который пытался возродить язычество, его называли Юлиан Отступник, он призывал языческих жрецов, как пишет Родни Старк и ссылается на исторические материалы, призывал языческих жрецов, чтобы они начали во времена эпидемий заниматься заботой о наиболее уязвимых слоях общества. И не нашел в них никакого отклика, в то время как христианские общины не нужно было ни субсидий, ни финансирования влияния с государства, ничего этого не было. Они сами это делали и поддерживали самые уязвимые слои общества. И люди просто-напросто были влекомы в эти христианские общины, потому что совершенно разительный был контраст. Почему? Фундамент был совершенно другой. Совершенно. То, что христиане понимали и понимали на основании священных писаний, что есть люди, они находятся в категории самой уязвимой, они могут умереть, они нуждаются в помощи, в поддержке. И мы можем увидеть, что действительно христианские общины очень действенны были в этом отношении, что касается жертвенности, что касается социального служения. И я хотел бы отметить следующий момент. Мы в нашей среде в современной настолько привыкли к социальной помощи, ко всем этим вещам, к доброчинности, да, вот, что не забываем, что на самом деле, даже если это совершается светскими, гуманистическими обществами, все это корнями своими из христианства исходит. Это не, я не говорю сейчас, как, знаете, пастор, который Кожен Кулик свое болото хвалит. Да? Это я сейчас могу ссылаться на совершенно светских историков, которые подчеркивают этот факт. Вот это то, что касается одной стороны действия христианства во время эпидемии. А то, что касается, допустим, профилактики, да, и карантина, также я могу привести пример Ричарда Бакстера, это был богослов, это был пастор в то же самое время, пуританский, это если мы говорим о нашей церкви, и когда происходили эпидемии, в частности в Лондоне или в Великобритании, Ричард Бакстер пишет следующее. Он пишет, что если городской магистрат вынес решение о закрытии богослужебных зданий и запрете богослужения, мы должны им подчиняться. И далее он пишет, причина какая. Потому что не человек для субботы, а суббота для человека. Что он имел в виду? Почему он вообще использует такой, казалось бы, совершенно непонятный для современных слушателей и зрителей пример? Он ссылается на Господа Иисуса Христа, который задавал вопрос фарисеям, супердуховным, как они считали, супердуховным религиозным людям, и говорит: смотрите, друзья, вот вы говорите, что я должен соблюдать день субботний и быть на богослужении. Но кто из вас, давайте посмотрим себя, кто из вас, если ваш осел упадет в яму, вы не побежите, не будете вытаскивать его? По вашей точке зрения, нельзя это делать, потому что сегодня суббота. Но вы понимаете, что дела милосердия, они обладают большей силой. Да? Это в чем красота христианства, что оно подчеркивает жизненность. Да? То есть не то, что вот, мой осел упал или мой ребенок упал в яму, я не буду этого делать, потому что это работа, я пойду на богослужение. Естественно, дело милосердия преобладает в данном случае. И что теперь делает Ричард Бакстер? Он показывает, что соблюдение карантина, а это было 17-е столетие, Лондон, чума, соблюдение карантина, это и было дело милосердия. Угу. Если мы будем собираться вместе, а сейчас масса примеров из Южной Кореи, да, сколько людей заболело из-за богослужения. Мы пренебрегаем естественным ходом вещей, и тогда что мы делаем? Мы тогда не совершаем дело милосердия. Поэтому, согласно Ричарду Бакстеру, то, что мы не собираемся на богослужение, мы служим тем самым Господом. Угу. Мы совершаем дело милосердия. Угу. То есть вот такой вот, ну, это один из многих примеров, которые могу привести.
Ну і тим паче, знаєте, навіть тут банально, ми просто, мені здається, коли проходять подібного роду збори, особливо коли про це є прохання, да, тим паче, що мені здається, що церква у всі часи була під таким наглядом біноклю серед громадськості, політики, державної, мається на увазі, да, там, політиків. І коли щось не так, то вони завжди: а, ось ви там це зробили, ось ви то зробили. Тому я думаю, що потрібно мати мудрість і не бути там, ну, мати невігластво, я так, да, таке слово, невіжество російською мовою, порушуючи закони, порушуючи норми і думаючи про те, що, ну, а нам все якби байдуже, Господь з нами.
Более того, вот если мы опять возвращаемся к нашей богословской традиции, церковной традиции, да, просто я более осведомлен, другие пасторы могут больше рассказать о своих церквях. То есть, опять же, 17-е столетие, у нас есть так называемое вестминстерское исповедание веры и вестминстерский катехизис, это как бы пособие по изучению Библии. Так, так вот, пасторы, которые написали, составили эти пособия, они говорят следующее, что если мы нарушаем карантин, уже тогда это было, если мы нарушаем карантин, мы тем самым нарушаем заповедь «не убий». Вот так вот.
Тому що, ну,
да, мы способствуем, убийству других людей. Это 17 столетие, друзья мои.
Мені здається, що це дійсно, знаєте, така фраза, яка отразвляє, от по-справжньому, тому що, ну, по-інакшому навіть і не скажеш, ти порушуєш назву. Не буває. Що ви порадили людям, які сьогодні більшість знаходиться на карантині? У нас вже підходить до кінця час нашої програми. Дякую вам за те, що ви так все детально і дуже-дуже цікаво, як завжди, пояснили складні речі, але дуже простою мовою. Що б ви порадили усім слухачам, глядачам, які нас дивляться, чують? Але перебуває хтось, можливо, вдома, хтось на віддаленій роботі, хтось, можливо, знаходиться на роботі, ну, мається на увазі, да, там, на роботі, але більшість часу все одно вдома, з сім'єю, з родиною, хтось вже втомився. Це, знаєте, як чув, що в Китаї вже почалися влаштовуватися черги в ЗАГС. Ну, враг мається на увазі українському. Але не те, щоб подружитися, а розлучитися, бо люди там, вони, їм важко бути разом. Чоловіку і дружина мається на увазі. Що б ви всім нам порадили в цей час?
Ну, прежде всего, чтобы мы не были похожи актером в фильме «Бриллиантовая рука», да, там где шеф все пропало. Друзья, мы на самом деле уже человечество неоднократно проходило подобные пандемии, еще намного более масштабные и смертоносные, хотя мы еще не знаем, что нас ждет в будущем. Почему я это говорю? Потому что как христианин, как тот, кто верит в воскресшего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и скоро мы будем праздновать воскресение реальное, буквально телесное Господа Иисуса Христа, я знаю, что есть надежда у человечества. Это тот стержень, это тот фундамент, который и дает нам возможность, вот, несмотря на опасения, которые у нас есть, я как папа, да, я как муж, я переживаю тоже о своей семье, я переживаю о многих братьях и сестрах, которые сейчас не могут работать, которые сейчас ограничены в своих финансах, которые действительно переживают. Но у нас есть фундамент, стержень чего? Господь все равно с нами. То, что мы находимся с Богом, это не гарантирует нам то, что у нас не будет долины смертной тени. Но это гарантирует нам то, что когда мы проходим долину смертной тени, Бог всегда находится с нами. И по этой причине наши уста шепчут: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Друзья, любите друг друга, заботьтесь в это время друг о друге. Мужья, жены, уделяйте больше внимания друг другу, общению друг с другу, со своими детьми. Позвоните, пожалуйста, знакомым, близким, родным. Начинайте ценить все то, что мы сейчас не можем в полной мере использовать. И в первую очередь обращайтесь к Богу, который показывает нам такие времена, насколько мы хрупкие, насколько хрупкая человеческая жизнь и насколько мы зависимы от нашего Творца.
Дэн Фурман нам додає в коментарях: «Держите серця». І на такій ноті ми завершимо наш сьогоднішній ефір. Друзі, дякуємо всім, хто нас слухав та дивився. Пишіть свої коментарі, якщо вони у вас виникнуть після ефіру. Залишайтеся із Радіо М, тому що попереду у нас багато чого цікавого. Нехай Господь вас рясно благословить. З вами була програма «Сторінками Біблії» на Радіо М з пастором Сергієм Наколом. І сьогодні ми вели наш прямий ефір у стінах храму Реформатської церкви «Благодать». Всім до побачення.
З Богом.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.